«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Война и мир». У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай». Владислав, я вас приветствую.
Приветствую всех.
Да, ну вот я думаю, что визит Ким Чен Ына в Российскую Федерацию настолько важное и перспективное событие, что не обсудить его с военной точки зрения, с военно-политической точки зрения тоже нельзя. Конечно, напрашивается, так сказать, схема создания некого военного треугольника Москва-Пекин-Пхеньян в противовес американским усилиям. Но я бы вот даже немножко с такой провокационной идеей бы начал. А не снабдить ли нам товарища дорогого, любимого Ким Чен Ына, например, скажем, гиперзвуковым оружием, для того, чтобы американцы не считали, что мы блефуем? Уж кто-кто, а господин Ким Чен Ын точно в случае чего применит его и применит именно по назначению. Но это так, мои личные фантазии. Вот, Владислав, предлагаю обсудить возможные последствия, ну и вообще обстоятельства военного, военно-политического толка, которые может повлечь за собой вот реанимация наших отношений с Северной Кореей, так сказать, и встреча двух наших лидеров, Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Ну, тем прекрасно, я с удовольствием, что называется, в нее включаюсь, потому что здесь на фоне всех гадалок и хотелок, которые звучат особенно на Западе, никто не хочет понимать одну простую вещь, что сейчас является официальный государственный визит Ким Чен Ына. То есть это визит, который как минимум готовится достаточно долго. Мы помним, что буквально несколько недель назад там находился Шойгу. И тогда тоже гадали, зачем он туда летел. Соответственно, теперь совершенно понятно, что готовился этот визит. И, безусловно, в рамках этого визита будут приниматься какие-то очень серьезные кардинальные решения. Иначе бы вряд ли Ким Чен Ын совсем, что называется, чадами и домочадцами решил отправиться в такую поездку по России. Напомню, это уже сегодня звучало, что 4 года он никуда не выезжал, и 4 года как бы это была вообще абсолютно закрытая система. Ну, естественно, там в связи с ковидом и не только. И вот теперь он приехал на встречу с Путиным. Это значит, что, конечно, будут решены очень серьезные вопросы и очень серьезные соглашения заключены. Безусловно, Северная Корея от нас хотелось бы получить не какие-то там просто там какие-то оружейные штучки, а получить прежде всего технологии. И ты назвал ключевую из них, это гиперзвук. Так же, кстати, как, например, и я вполне допускаю передачу ядерных технологий, но не оружейных, а, например, Корея очень нуждается в современных ядерных реакторах для подводных лодок. Потому что он очень активно развивает свой подводный флот, но собственных ядерных реакторов для лодок у нее нет. И, скажем, создание таких реакторов или помощь в создании таких реакторов, это был бы огромный прорыв, потому что он в этом случае бы ударил американцам по яйцам не меньше, чем появление в Корее гиперзвук. И, соответственно, и очень много других вещей. Есть и вещи, которые нужны нам. Безусловно, и утилитарные вещи. Речь, конечно, шла там и о боеприпасах, и об орудиях больших калибрах, и о РСЗО, и еще о много чем, с чем Корея сильна. Но, конечно, намного более важно, и над всем этим стоит, это все-таки возвращение к военно-стратегическому союзу с Кореей. Тем более, что этот союз будет заключаться в дальневосточном регионе, который сейчас является регионом, где вполне вероятно будет следующий очень большой геополитический конфликт. И в этом случае оформление такого союза, в который, естественно, входит и Китай, становится очень серьезным фактором вообще всей внешней политики здесь на этом направлении.
При этом Северная Корея и сближение с Северной Кореей может стать как раз тем моментом, которого, на мой взгляд, нам не хватает на украинском направлении, да, а именно, я имею в виду даже не все вот эти досужие, так сказать, рассуждения о том, что они там могут дать столько-то, или там прислать там неких солдат, я имею в виду тот факт, что, пожалуй, пока, по крайней мере, да, вот северокорейское направление – это первый момент, когда действительно американцам можно сделать больно, или как минимум, да, заставить их так всерьез подсуетиться, потому что до настоящего момента ситуация была следующая. Американцы переходили одну красную линию за другой, мы фактически не предпринимали ничего такого, что могло бы принести проблемы именно американцам, ну а в этой ситуации можно, собственно говоря, позволить себе абсолютную свободу действий, что хочешь, то и делай, потому что до судьбы украинцев и русских американцам-то, в общем, никакого дела нет. А в данном случае есть, по крайней мере, шанс создать ситуацию, которая, на которую американцы вынуждены будут обратить внимание всерьез и, может быть, даже на самом деле забеспокоиться. То есть появляется, как бы, кроме всего прочего, и возможность, так сказать, некого маневра вот и на украинском направлении.
Ну, я думаю, что это именно так. Я думаю, что как раз вот это напряжение американцев на Дальнем Востоке, точнее, у них под боком на Тихом океане, оно является для них чрезвычайно болезненным. Потому что, да, у них здесь есть тоже, так сказать, опорные союзники. Это Япония, это Южная Корея. Но они отлично понимают, что в будущей вот этой большой схватке за Тихий океан, без которого вообще США невозможно представить даже их существование, их главный геополитический противник в будущем Китай, он в этом случае получает огромные, ну, как бы сказать, преференции, опираясь еще и на позицию России, и на Северную Корею. И, конечно, это действительно создает, ну, такую, мягко скажем, для них нестандартную ситуацию, которую им так просто решить невозможно. Потому что одним только военным усилением или там созданием новых баз в Японии, учитывая, что Корея в этом случае очень мощно и быстро наращивает свои вооруженные силы и свою вообще мощь как таковую. И опять же, Корея является абсолютным убежденным противником США на любом из направлений. Они, конечно, получают очень-очень большую головную боль.
Если, кстати говоря, говорить о китайцах, на твой взгляд, вот наше, так сказать, сближение с Северной Кореей, в какой степени оно может быть согласовано или с Китаем, или использоваться с Китаем? То есть, грубо говоря, все-таки это движение к треугольнику или это двусторонние, скорее, как бы, контакты, которые могут, ну, в том числе, вызвать ревность у Китая? Я, кстати, не исключаю, что на этом кто-то попытается сыграть. Не верю в то, что в этом можно сыграть, но теоретически тоже, так сказать, это возможно.
Ну, все последние 25 лет Китай был основным оператором в отношениях с Северной Кореей. Более того, Китай сначала очень осторожно, а потом совершенно недвусмысленно всегда Корею поддерживал. И помогал ей проходить и через период, который был очень тяжелый. Мы помним 90-е годы, голод в Корее. Мы помним те кризисы, которые там были всегда. В общем, рядом был Китай. При этом, конечно, надо не переоценивать влияние Китая на Корею. Потому что корейцы всегда были чрезвычайно самостоятельны. В этом особенность такого и корейского пути, и корейского менталитета. И, в общем, опять же, надо отдать должное китайцам, которые всегда это понимали и никогда не пытались там сделать Корею там второй или третий там был как союзной республикой. Нет, они всегда его просто поддерживали как союзническое государство. И, конечно, нынешние контакты они вообще никак не могли бы пройти без, ну, не то что согласования, мы не младший партнер, чтобы согласоваться, но без партнерского согласования всех этих контактов. Просто потому, что именно эти контакты, они, ну, как бы сказать, укрепляют вот тот самый треугольник, о котором ты сказал. Поэтому, конечно, китайцы прекрасно были осведомлены обо всем этом. Китайцы, безусловно, знают повестку, которая будет обсуждаться. Китайцы, безусловно, так или иначе будут незримо, но там присутствовать. Хотя бы просто потому, что для нас ведь Китай еще и представляет из себя, как бы это правильно сказать, Китай из себя представляет, то есть Корея себя представляет некий буфер, который можно использовать тому же самому Китаю для помощи России. То есть многие вещи, которые, допустим, Китай не может сейчас делать напрямую, помогать, допустим, например, нам, он вполне это может делать через Северную Корею, не будучи нисколько не сомневаясь там в сохранении любой тайны, что называется, любого уровня поддержки.
Угу. Если можно, несколько слов о самой Северной Корее, потому что с подачи там многолетней американской пропаганды, ну, западной в целом, да, все-таки у многих наших людей, значит, сложилось представление об очень отсталой стране, где вообще достижение техники – это такая диковинка, стране, которая там буквально там, так сказать, перебивается с риса на воду, и которая вообще мало на что способны, а, значит, запуск ракет там во все стороны – это такая вот диковинка, которую сами не контролируют и не понимают, что там происходит. Понятно, что истина находится где-то посередине, там, условно говоря, я бы не очень хотел бы жить в Северной Корее, вот это очевидно, но понятно, что и у многих из нас, в общем-то, в голове такая картинка западного производства. Так вот, в данном случае меня интересует исключительно военный аспект. Что такое сегодня Северная Корея с военной точки зрения? Ну, понятно, так сказать, общими штрихами.
Ну, вот здесь я как раз все-таки начну с того, чего ты хотел, как бы, подчеркнуть, что, допустим, ты бы не хотел жить в Северной Корее. Это связано, прежде всего, с тем, что Корея – это очень специфический менталитет. Надо понимать, что мы там не хотим жить, потому что мы выросли в своем менталитете. многие из нас, из наших особенно товарищей в 90-е годы и 80-е считали, что предел жизни, то есть предел мечтаний – это жить в США. Потом, когда там оказывались, оказалось, что они там тоже не могут жить. Поэтому здесь, скорее, в этом случае, жизнь в Корее, которую нам подавали, это жизнь, которая выражена в пропаганде. На самом деле, для тех, кто живет там, для корейцев, это вполне себе органичная жизнь с их органичными ценностями, с их менталитетом. Почему я начал именно с этого? Потому что, если оценивать военный потенциал, то надо понимать, что в военном отношении Корея является фактически, абсолютным бойцом. В том смысле, что даже еще та война, которая была 80 лет назад, почти 80 лет назад, корейская, она показывала абсолютную фанатизм и убежденность северокорейцев. Сейчас за эти десятилетия это все только выросло. То есть в этом случае военный потенциал, он прежде всего опирается на абсолютную преданность армии тем идеям Чучхе, тем идеям, корейского руководства, которым они служат. Это очень мощная армия, которая очень мощно обучается, которая находится в постоянной готовности к войне. Надо понимать, что ведь война в Корее не закончена. Вот эта знаменитая демаркационная линия, это всего лишь демаркационная линия. Никакого мирного соглашения не подписано. С обоих сторон стоят армии. Обе стороны готовятся в любой момент начать воевать. Просто вот так повезло, что 80 лет продолжается некое перемирие. И вся Корея живет мыслью о том, что рано или поздно она начнет освобождать, южные земли. И к этому готовится даже та разрядка, которая была, в районе с 7-8 2008 по 2015 год, когда там начались даже какие-то культурные обмены, когда начались какие-то политические контакты, она, в общем, на самом деле является не более чем такой пленкой на воде бензиновой. На самом деле вот это противоречие очень серьезное, поэтому, вообще, если говорить о каких-то цифрах, то они все абсолютно условны, потому что корейцы умеют сохранять секреты, но у них очень развитые вооруженные силы, они имеют весь потенциал вооружения, который нужен в современной войне. Более того, нынешняя война на Украине со всей очевидностью показала, что при массовой масштабной войне ставка американская на какие-то высокотехнологичные цифровые бригады, которые как нож сквозь масло куда-то пойдут, это полный бред. Оказалось, что Бог любит большие батальоны, Бог любит большие калибры, Бог любит много танков. Соответственно, в этом случае и для грядущего конфликта американцев и южнокорейцев в Северной Корее сегодня очевидное понимание, что никакого преимущества у них нет и в помине. Поэтому Корея располагает самым большим артиллерийским парком в мире. Считается, что там как минимум до 25-30 тысяч орудий всех калибров, которые возможны. Тут представь себе концентрацию артиллерийскую. Достаточно сказать, что артиллерийская группировка на границе создана такой, что должна в течение 3-4 суток начать разрушать Сеул, до которого, если не ошибаюсь, в районе 80 километров от границы. То есть это надо понимать, что такое, какая там плотность. Естественно, там порядка 6-7 тысяч танков, которые, по крайней мере, хотя бы как-то можно учесть. Мы не знаем, сколько их находится в резерве. Там очень многочисленные ВВС, при этом в последнее время они очень серьезно их модернизировали. И, кстати, очень хорошо модернизировали те советские самолеты, которые они производили, и эти самолеты, как ни странно, для тех условий, в которых они будут применяться, они вполне адекватны. Поэтому, по каким-то особо технологичным направлениям они могут уступать тем же самым американцам или южнокорейцам. Но в этом случае они берут надежностью, массой и, в принципе, применением. То есть, опять же, надо понимать, что любое оружие, оно должно быть максимально приспособлено к тому театру военных действий, который есть.
Давайте, Владислав, давайте здесь сделаем паузу небольшую, и после короткого перерыва вернемся. Это передача «Война и мир». И у нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист и автор телеграм-канала «Рамзай». Через короткую паузу мы вернемся. Оставайтесь с нами.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир». В гостях у нас Владислав Шурыгин, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай». Мы обсуждаем возможные направления военного и военно-политического сотрудничества России и Северной Кореи. Встреча наших лидеров вот прошла совсем недавно. И, в частности, сейчас, так сказать, анализируем военный потенциал Северной Кореи. Если можно, еще продолжим немножко этот разговор. Да? Мне интересно просто по поводу авиации. Да? Ты сказал, что они смогли модернизировать советскую авиацию. Насколько я понимаю, сотрудничество с ними остановилось когда-то на машинах МиГ-21, и дальше, видимо, не пошло.
Ну, насколько я понимаю, у них сейчас появились, по-моему, МиГ-29, то есть они, по-моему, тоже у них есть, и они их тоже активно модернизируют. Но это надо уточнить просто, действительно, я немного упустил этот момент. Я хотел сказать другое, что они, корейцы, имея огромный боевой опыт, они очень, как это сказать, очень рационально подходит к созданию своих систем вооружений. Вот просто простой пример из нашей реальности. Вот эти те же самые танки «Челленджер» или те же самые «Леопарды», о которых мы говорим, и будущие «Абрамсы», по некоторым своим характеристикам они, безусловно, превосходили и превосходят те советские танки или постсоветские танки, или украинские, или российские, которые мы в основном используем. Особенно, допустим, там по высокоточным, то есть по высокотехнологичным системам, например, там всегда говорилось о том, что это танки, которые ночью будут королями, потому что тепловизоры позволяют там различать цель на дальности там 10 километров. Но эта война показала, что на этом театре военных действий практически нет полей сражения больше там 2-2,5 километров. Такова местность. Соответственно, в этом случае даже тепловизор, который стоял, как бы сказать, ранний российский или поздний советский, он, как выяснилось, полностью решал проблему боя и даже не будучи по-настоящему тепловизором. Это просто вот как пример того, что можно нагородить турусы на колесах, но они совершенно не будут востребованы именно в этом типе войны. А с другой стороны, опять же, там производство FPV-дронов, которое мы все прекрасно понимаем, оно перевернуло во многом военное дело, но оказалось, что для этого не нужно иметь там сверхсложных технологий там, и за сотни тысяч долларов там любую деталь. Это делается просто на обычном 3D-принтере и просто на обычном, что называется, столе, где все это собирается. Это вот как пример. Поэтому корейцы в этом случае подходили к модернизации своего вооружения именно максимально приемлемо и приближенно к тем задачам, которые они решают. И в этом случае они действительно достигли очень такого хорошего результата. То есть, допустим, их авиация для ведения боя над Корейским полуостровом, она идеально приспособлена. И сказать, что там американцы их в чем-то так серьезно превосходят, ну, конечно, там F-35, там прекрасный современный истребитель 5-го поколения. Но в условиях плотности корейского ПВО, в условиях плотности корейского неба и тех задач, которые будут решаться, совершенно не факт, что он выстрелит как победное оружие.
Угу. Ну, то есть это называется так вот по-нашему солдатская смекалка, которая развернута в масштабах целой стратегии, как та же самая артиллерия, действительно плотность которой огромная и которая может разрушать военный объект на территории Южной Кореи, при этом никакое ПВО, даже самое сверхумное, не сможет ничего сделать.
Совершенно точно, да, так и есть. Повторюсь, это называется военное дело, когда оно действительно связано не с задачами, которые решает ВПК, там, американский, к примеру, там, или какой-то там, или какие-то корпорации, а это связано с военной теорией и с планами того генштаба, который как бы заказывает вооружение. А заказывают они то, что им надо.
Угу. Ну, перейдем тогда к теме такой более конкретной, ну и, по крайней мере, обсудим те, ну, довольно такие, ну, понятно, стандартные, как бы, слухи, которые ходят среди людей. Это возможность конкретной помощи Северной Кореи России и России Северной Кореи. Чем мы можем быть полезны друг другу? Ну, немножко в начале передачи ты уже сказал там о реакторах, но давай начнем с того, что больше всего, так сказать, вызывает всяких разных разговоров, а именно, да, поставка боеприпасов, ну и плюс вот эти вот разговоры, я бы сказал, все-таки пока байки, скорее, да, о каких-то северокорейских добровольцах, так сказать, на фронтах российско-украинского конфликта, борющихся там с американским империализмом. Как ты оцениваешь подобные, так сказать, разговоры?
Знаешь, мне бы очень хотелось увидеть отряды северокорейских добровольцев, которые позволят, которые как бы будут набирать боевой опыт и, что называется, гранить американских марионеток. Но я, честно говоря, отношусь к этой идее пока со сдержанным скепсисом. Я понимаю, что такое маловозможно. Хотя появление, например, каких-то наблюдателей или, там, условно говоря, каких-то там неафишируемых тех же самых там групп спецназа, которые будут получать боевой опыт, так же, как, например, там, с САФовцы, которые воюют на Украине, там, или американские спецназы, там, я вполне допускаю. Безусловно, конечно, будет решена проблема поставок артиллерийских снарядов. Это уже, по-моему, вообще как бы даже глупо обсуждать, потому что мы сейчас, насколько я понимаю, получим как бы весь необходимый нам арсенал. Конечно, в этом случае мы можем получить и какие-то новейшие корейские системы. По крайней мере, речь идет о их РСЗО калибром 600 мм, которые считаются, что могут высокоточным поражать цели на дальности почти 400 км. То есть мы в этом случае с помощью их сможем закрыть проблему, которая сейчас есть у нас, той же самой там, контрбатарейной борьбы и более плотной работы по украинским тылам. То есть мы сможем в этом случае резко нарастить наше, ну, то, что называется, огневое могущество. И, конечно, это очень серьезно двинет саму ситуацию на фронте вперед. Потому что одно дело, когда мы, конечно, каждые там полгода увеличиваем в два раза производство боеприпасов, это одно. Но когда мы, скажем, это делаем сразу кратно, там, 5-10 раз, это, конечно, совершенно другое. Поэтому, да, для нас это очень важно. Безусловно, какие-то будут поставки, связанные там и с обеспечением, возможно, вполне появление большого количества военных автомобилей, они нам тоже нужны, просто обычные автомобили. Мы сейчас формируем очень много новых соединений, как ты знаешь, и для них нам тоже нужны, скажем, по крайней мере, там вполне могут использоваться те же самые там бронемашины, которые для нас вполне мы в этом случае подойдут. Ну, я сомневаюсь, что мы будем использовать корейские танки, но для этого вполне хватает и своего производства, и своих танков. Корейская РСЗО артиллерии вполне могут появиться. Так что будем посмотреть, что у нас будет там через месяц-два на фронте снова.
Ну да, что касается автомобилей, подтверждаю, как бы в том числе через работу собственного фонда, потребность в автомобилях не уменьшается, а только увеличивается даже просто в простых автомобилях, я уж не говорю там про какие-то, так сказать, бронемашины там, и все такое прочее, да, что касается всевозможных добровольцев, тоже здесь, на мой взгляд, это скорее больше спекуляции, но в том числе потому, что появление больших, условно говоря, там, группировок, оно может расцениваться как повод для введения на Украину войск НАТО, например, да, вот, и я думаю, что для нашего политического руководства это может быть аргументом. Это не было бы аргументом для меня, но я не политическое руководство, вот, а для руководства может быть аргументом, зная примерно, так сказать, да, значит, аргументацию. Я думаю, что здесь, скорее всего, этого не случится, потому что, ну, есть целый ряд обстоятельств. Хотя, да, действительно, появление отдельных там каких-то, может быть, групп или подразделений теоретически возможно. В том числе, я думаю, что и для северокорейцев это было бы интересно с точки зрения там получения боевого опыта. И, несомненно, вот здесь вы говорили о снарядах, я думаю, что о машинах, я не знаю, возможно, и с точки зрения беспилотников северной корейцы тоже могли бы нам быть полезны, в том числе как бы, снижение их стоимости, потому что у нас, конечно, есть проблема явного завышения стоимости беспилотных летательных аппаратов, в том числе тех, которые там используются, да, и разными способами попадают на фронт. Ну, а мы, в свою очередь, я думаю, тоже можем быть очень полезны Северной Корее. Еще раз подчеркну, может быть, эта идея выглядит слишком резко, но американцы действительно убеждены, и, видимо, их убеждают в этом и объективные, и субъективные какие-то факты, включая там нашу позицию, убеждены в том, что да, у России есть и такое оружие, и сякое, но она блефует, она никогда его не применит. Я думаю, что Северная Корея могла бы быть той страной, которая выполняла бы роль ударного некого субъекта, который применит в случае чего, и в этом сомневаться не приходится. Я лично думаю, что это как потенциальная угроза могло бы очень серьезно повлиять на позицию американцев, по крайней мере, восприниматься таким образом. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт из Борского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай». Владислав, ну вот в последней части нашей передачи предлагаю обсудить вот что. А как на это могут на все отреагировать наши враги? Ну, конкретно американцы, в меньшей степени там японцы, южнокорейцы и так далее, и так далее. Как ты оцениваешь возможность создания действительно боеспособных альянсов? Ну, и вообще перспективу, вот то, о чем многие говорят там, да, американо-китайского конфликта, да, или, скажем, какого-то военного давления на Северную Корею. В этом смысле ведь, если двигаться в этом направлении, то помимо, значит, каких-то таких вот конкретных прикладных вещей, да, необходимо вырабатывать с нашей стороны системы гарантии безопасности для Северной Северной Кореи. Вот. И, с другой стороны, быть готовыми к каким-то ответным действиям противника. Что ты думаешь по этому поводу?
Если говорить, как уже в позиции с точки зрения геостратегии, то, конечно, совершенно точно, что нынешнее вот это резкое сближение России и Северной Кореи, естественно, России и Китая, является, на мой взгляд, геополитическим очень большим поражением США. То есть то, на чем базировалось американское спокойствие 25 лет, а именно, то есть да, больше 40 лет, а именно непрерывный конфликт России и Китая, а затем 25 лет такое охлаждение между Россией и Северной Кореей, фактически растаскивание всех трех своих противников по углам, где каждый за себя, это была огромная победа США в холодной войне. Сегодня, как мы видим, от нее не осталось ничего. И американцы, конечно, упорно не хотят об этом официально говорить, но это, в принципе, всем понятно. Из той игры, которая у американцев осталась, мы говорили, очевидно, это попытаться там как дальше будировать Южную Корею, хотя больше это невозможно сделать. Более того, сами настроения в Южной Корее таковы, что, в общем, по большей части она не горит желанием схватиться с севером. Это уже очевидно, и это видно уже все последние годы. После того, как, так сказать, черные полковники и первые президенты военные, они все отправились кто на вышку, кто в тюрьму. Но вот нынешнее корейское общество, южнокорейское, оно другое. Единственная сейчас игра, которая точно просматривается, это попытка втянуть в свою орбиту Вьетнам. Используя очень давнее традиционное противостояние Вьетнама и Китая, которое, опять же, там несколько сотен лет, американцы сейчас очень упорно пытаются вернуться во Вьетнам и втащить Вьетнам в свою орбиту именно как такого серьезного союзника. Более того, надо понимать, что в какой-то степени это у них получается, потому что от вьетнамского руководства стали все чаще звучать фразы о том, что Америка является для них важнейшим военно-стратегическим партнером. По крайней мере, такие слова уже звучат. И, конечно, в этом случае это как бы еще более как бы затянет узел во всей этой истории. Поэтому вот как бы американцы, я думаю, будут пытаться здесь. Естественно, они дальше будут свой, продолжать крепить АУКУС. Хотя в этом случае надо понимать, что он, конечно, несмотря на то, что туда как бы втащены вполне себе конкретные страны, но он настолько растянут географически, что очень сложно представить его в противостоянии, например, всем вот этому треугольнику России, Китая, Кореи. Мы в этом случае концентрированно находимся вместе и опираемся друг на друга. А Австралия, которая находится там за несколько тысяч километров от Китая и от США, она, конечно, в этом случае является таким отдельным большим островом, но вряд ли сможет очень активно участвовать в любом таком серьезном военном противостоянии. Поэтому для американцев сейчас наступает такой момент, когда им придется выбирать между плохим, очень плохим и еще более худшим. То есть, повторюсь, вот тот золотой век, когда Америка разделила и правила, он закончен. И теперь начинается выработка новых правил. Вот. И вот какие будут эти правила, сейчас очень сложно предположить. Очевидно, что Китай будет продолжать дальше экспансию в Тихоокеанское пространство. Это понятно. Китай идет на юг и всеми силами туда продвигается. Очевидно, что для Кореи, опять же, это тоже очень такое благое время, которое позволит, опять же, окончательно вылезти из этого тупика, из этого клетки, куда ее загнали. Санкциями и вот такой международной изоляцией. Кстати, одно из вещей, которое я лично ожидаю сейчас, хотел бы увидеть от нынешней встречи, это выход России из всех санкций против Кореи. Мы же в этом случае, продолжая общаясь очень активно с корейцами, называя их друзьями, мы продолжаем придерживаться некого международного режима санкций, который мы же сами когда-то тоже и голосовали в 90-е годы там, при Ельцине, при всей этой нашей либеральной банде. То есть мы тогда ко всему этому присоединились. Вот сейчас один из первых ударов по всей этой системе был бы вполне разумен выход из всех вот этих санкций и обрушение этого режима. Это было бы, конечно, тоже очень серьезным ударом.
Но что касается санкций, да, тема эта давно поднималась, но дело в том, что санкции эти формально поддерживает и Китай. Если бы это было совместное решение, это выглядело бы более системно. Что касается Вьетнама, честно говоря, там действительно американцы активничают, но мне лично кажется, что ситуация, когда американцы могли что-то посулить и потом манипулировать, она прошла. Вот ровно так же, как проходит такой золотой век американского владычества, так и проходит век, когда можно просто-напросто что-то пообещать, а потом использовать сдерживать эти страны. Одна из главных проблем американцев состоит, и с Китаем в том числе, состоит в том, что те механизмы, которые они использовали как механизмы влияния, та же самая глобализация, вдруг стали работать против них. Это не просто опоздание, как Путин на Восточном форуме сказал, что американцы опоздали с попыткой ограничить развитие Китая. Мне кажется, это стратегическая ошибка. Они неправильно поняли мир. Они думали, что и те механизмы, которые придумали они, всегда будут работать на них. А одна из проблем Китая следующая. Китай смог развернуть механизмы глобализации американские против самих же американцев и себе на пользу. Поэтому с Вьетнамом, мое лично субъективное мнение, Вьетнам возьмет то, что можно взять от американцев, и не более того, и не позволит им собой манипулировать. Но вот вопрос, который хотел бы тебе задать, да, вопрос о Японии. Япония фактически не самостоятельная страна. Страна, по большому счету, до сих пор оккупированная. И здесь есть очевидные такие попытки ремилитаризации Японии. Как ты оцениваешь эту ситуацию?
Ну, я оцениваю ее достаточно, как это правильно сказать, достаточно серьезно. Надо понимать, что Япония является спящим драконом или усыпленным драконом, или безголовым драконом. Голова в этом случае является американцем. Нужно понимать, что японская промышленность, не только военная, а вообще промышленность, безусловно, делает ее супердержавой. Если посмотреть на ее многие параметры геополитические, там и численность населения, которая фактически очень близка к нашей российской, то есть это огромная страна, у которой там больше 100 миллионов населения, промышленность, которая производит любую номенклатуру современного вооружения. Более того, я замечу, о чем многие не знают, что японцы, например, покупают то же самое американское вооружение, но покупают его только в виде платформ. То есть всю электронику, всю как бы периферию они ставят всегда только свою. На самолеты и на корабли, это все идет только исключительно японское. В Японии есть некие ограничения конституционные, которые она соблюдает. Но соблюдает уже очень условно. Там строительство флота, строительство там всяких атакующих систем, там ракетных систем. Но, например, я помню, что еще 2 года назад разговаривая со специалистами по Японии, которые провели там десятки лет, наши академики, они, в общем, очень так однозначно сказали, что да, Япония не имеет атомного оружия, для того, чтобы получить атомную бомбу, Японии надо не больше 5-6 месяцев. Потому что у нее есть в распоряжении все технологии, чтобы эту бомбу получить. Более того, даже в свое время было некое такое обсуждение, что как бы американцы не очень препятствовали японским поискам и изучениям в этой области. Поэтому да, Япония как раз является самым главным опорным столбом. Я даже ее считаю менее... То есть Корея менее в этом случае, что называется, подамериканской, чем Япония. Но у Японии есть, естественно, стратегические границы. Это страна, сидящая на нескольких островах, которую, конечно, выжечь ядерными зарядами, тем более термоядерными зарядами, но не очень сложно при той концентрации населения, промышленности, всего того, что там есть. И Японии, чтобы развернуться уже в полноценную военную державу, надо как минимум несколько лет все-таки даже с японскими масштабами и с японскими мощью. Но в этом случае, опять же, дается вопрос один. А согласятся ли сами японцы вот на эту роль? У них, конечно, есть огромные, так сказать, претензии к нам. Вот эта вечная тема островов, хотя она скорее такая, я бы сказал, религиозно-историческая, потому что на самом деле я разговариваю с японцами, которые непосредственно как бы живут в Японии, для них, для всех эта тема абсолютно третьего порядка. Давным-давно уже те, кто на них жили, либо вымерли, либо стали глубокими стариками, а вся молодежь там никогда не была, и эта тема важна только для японского МИДа, для японской пропаганды. Поэтому далеко не все там готовы сейчас там за северные территории, что называется, бороться больше, чем на словах. Поэтому, еще раз говорю, да, это опорная часть, ее нельзя недооценивать, поэтому, безусловно, для нас укрепление дальневосточной группировки, дальневосточной как бы нашего счета, оно чрезвычайно важно.
Ну что ж, наша программа подошла к концу. Мы обсуждали военные аспекты встречи лидеров Северной Кореи и Российской Федерации. Я думаю, что эта встреча была историческая, по крайней мере, я на это надеюсь. Да, и она обозначит новый этап вообще геополитического, архитектуры геополитической на Дальнем Востоке. И эту тему мы обсуждали с нашим гостем, военным экспертом из Борского клуба, военным публицистом, автором телеграм-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным. Я благодарю всех за внимание. Передача «Война и мир», Сергей Михеев. И до новых встреч.
«Война и мир».